«Бизнес-ланч». Удачная встреча!
13:07 в Перми. Всем добрый день. Линейку дневных понедельничных эфиров начинает программа «Бизнес-ланч» по традиции. Я их ведущая Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у меня сегодня руководитель Ассоциации скотопромышленников Пермского края Александр Миханушин. Добрый день, Александр Владимирович. Андрей Владимирович, простите, а почему у меня написано Александр? Хорошо, Андрей Владимирович, я, главное, ведь и в соцсетях везде написала, и странно как-то вот так вот. Ну, хорошо. Самое главное выяснить с самого начала, как правильно, что называется, чтобы разговор уже пошел в правильном русле. Итак, мы сегодня решили... Почему решила я пригласить представителя Ассоциации скотопромышленников? Ну, конечно же, это вот та непростая экономическая ситуация, которая сегодня вообще в России происходит. Мы на местах, конечно же, задаемся вопросом, а хватит ли нам вот этой продукции собственной, да, хватит ли нам такой продукции собственной, а вообще, может быть, с помощью, кстати, санкций, да, вот поднимутся и наши фермеры. И поскольку, ну, во-первых, мы с Андреем Миханушиным не встречались еще ни разу, да, в рамках вот наших программ, то решили совместить приятное с полезным, познакомиться и поговорить о текущей ситуации. Насколько я знаю, ассоциация создана в начале этого года, буквально недавно. Скажите, а вот, ну, 2014 год уже так в воздухе веяло, наверное, там какие-то такие процессы происходили. Вообще, зачем была создана ассоциация?
Ну, вообще, как бы изменилась немножко позиция властей, да, то есть, и, грубо говоря, нам, производителям, был дан сигнал, что к нашему мнению будут прислушиваться в ходе обсуждения вопросов развития сельского хозяйства, да, и поэтому где-то вот с прошлого года практически все отрасли сельского хозяйства создали свои отраслевые ассоциации. То есть есть ассоциация молочников, есть ассоциация птичников, есть ассоциация вот, мясного скота, крупного рогатого, да?
Это в самом начале шли года такие разговоры. Но я знаю, что где-то в сентябре вы приходили в газету «Звезда», и там большое интервью с вами и вашими коллегами, там под заголовком «Поманили и забыли». Так вот, вместе с вами приходили, значит, Иван Шаравьев, да? Да. Вениамин Бекмаев, вы и все, да? Александр Федосеев еще был.
Да.
И обозначили вы тогда вот в «Звезде» проблему как раз о том, что, видимо, не прислушиваются к вам, или, может быть, не настолько прислушиваются, но выразили обеспокоенность тем, что вот программа, которая должна была внедряться, как-то вот она проваливается.
Ну да, программа, как бы вопрос был в том, что есть программа развития сельского хозяйства, да, на 13-20 годы, да, на 8 лет.
Краевая.
Ну, есть федеральная, есть краевая. То есть в 13 году она была принята, заложено трехлетнее финансирование, в том числе по программе мясного скотоводства. Вот. И в начале этого года там нормативно бюджет переходил на программное финансирование, да, и пришлось в прошлогоднюю программу вносить изменения. И, к сожалению, вот до сентября месяца законодательно порядки распределения субсидий по программе в связи с тем, что менялось там некоторые формулировки в программе, в том числе менялись и порядки распределения субсидий. Вот. И наша как бы поход наш, да, в прессу был как раз связан с тем, что мы рассчитывали и как бы вели переговоры с Минсельхозом о том, что программа принята, принципы распределения субсидий будут, ну, не серьезно, ну, не будут видоизменяться в течение этих 8 лет. Потому что в мясном скотоводстве очень долгий инвестиционный цикл. Потому что там теленочек растет 2 года, да, потом стельность у коровы 9 месяцев, потом бычок еще растет до убоя еще 1,5 года. Соответственно, около 4-5 лет проходит до того, как хозяйство начинает получать первую выручку.
Это вы говорите обо всех? Вот я, как, вот я для себя только недавно узнала, но поскольку, ну, не сталкивалась, да, с этим, для меня вот оно мясо, оно и в Африке мясо, да. И буквально там в разговоре с вами выяснилось, что есть вот только мясные породы, вот только, значит, животные, которых потом, ну, используют там в качестве, да, только мяса.
Да.
А есть мясо-молочные породы, то есть это совершенно другое. То есть вы сейчас говорите вот об этих только мясных породах, которые вот...
Да, это отдельная подотрасль, которая сейчас вообще у нас в стране развивается достаточно большими шагами. То есть есть ряд крупных проектов в Центральной России, да, там в Брянской области, в Воронежской области, в Липецкой области, ну вот как-то там больше, да, где традиционно не занимались мясным скотоводством, но сейчас крупные инвесторы создают стада, большие стада. То есть у нас вообще в России с советских времен сложилось, да, что, ну, КРС мясомолочного направления, как говорили, то есть дает и молоко, и мясо. Вот. Во всем мире, то есть, ну, допустим, в США, Канаде, да, там 80% скота мясного направления и только 20% молочного. В Европе 60 на 40, 60 мясного, 40 молочного.
То есть нам нужно менять пропорции?
Да.
А есть сейчас из чего менять вот по краю?
Нет, ну, вот у нас в России, значит, и в Пермском крае такая же была ситуация. То есть еще 5 лет назад 2% было мясного скота и 98% молочного. Значит, вот за эти 5 лет, когда есть федеральные программы поддержки, и вот региональные начали работать программы, мы сейчас достигли вот в этом году показателя 10%. То есть в 5 раз поголовье скота мясного направления в целом стране, и в крае у нас такая же ситуация увеличилась.
А вот в этих магазинчиках, вот, скажем, ну, на рынке, в магазинчиках, мясо каких пород? Все-таки мясо молочных пород продается больше или вот только-только мясных пород? Потому что вот судя по тем ценам, которые вы озвучивали, да, что вот мраморное мясо, которым вот вы, по сути дела, занимаетесь, вот мясо, вот эти мясные только породы, да, это на порядок дороже на самом деле цены.
Ну, они не столько дороже, просто есть премиумная отруба, это там рибай, стриплоид, да, филе миньон, то есть это премиальная отруба, из которых делают стейки. То есть это другого качества как бы мясо, да, вот, и оно, безусловно, дороже. Оно, безусловно, дороже, вот. А остальные же части, там даже тазовая часть, мы продаем по тем же ценам, значит, что и обычное мясо. Единственное, что наше мясо не замораживается.
То есть мы... Вообще никогда.
Да, то есть мы продаем охлажденную говядину.
То есть до покупателя доходит, по сути дела, свежайшее мясо.
Да, то есть вот у нас сейчас два цеха, да, то есть мы вот с февраля месяца работаем на центральном рынке, то есть у нас цех обвалки, мы завозили, ну, каждый вторник мы завозим мясо с бойных пунктов, да, со своих хозяйств по графику, и обваливаем. Вот, я говорю, поставляем в сеть «Семья», в гипермаркет, значит, на Борчининова, в столицу. Вот. И, то есть, оно не замораживается. Оно хранится при температуре плюс 2 градуса, плюс 2 градуса, то есть, в охлажденном виде. То есть, наше мясо не замораживается. В основном же, могу сказать, что то мясо, которое говядина продается, ну, наверняка больше, там, 90% оно все-таки мороженое, и потом его оттаивают.
Вот у меня продают. Такое ощущение, что большая часть мороженого мяса, оно продается в крупных сетевых магазинах. Вот, ну, мы представляем, да, то есть это те, до которых нужно ехать на машине, как минимум, да. То есть вот там вот. Потому что в маленьких, опять же, магазинчиках и я видела, вот, ну, действительно, там охлажденное мясо. Я немножко о другом хочу спросить. Вот смотрите, я там, наверное, после там советского периода, когда я помню, что там, например, в мою семью там мясо чуть ли не из Москвы привозили, да, ну, когда был тотальный дефицит вообще всего, и мяса в том числе, Так вот, ну, там, спустя какое-то время я вот сегодня просто вспоминала и поймала себя на мысли, что я никогда не ощущала дефицита вот именно мяса, мясной продукции. То есть надо было там, ну, раньше было меньше как-то вот мясных магазинчиков, да, там свежее мясо на рынке в основном продавалось. Можно было сходить на рынок, приобрести. Сейчас появляется очень много вот таких маленьких магазинчиков. Если ты хочешь там совсем какое-то супер-пупер мясо, да, там премиум-сегмент, как вы называете, ну, сходи там в там, торговые сети, да, вот там что-нибудь присмотри. То есть, в принципе, нет. С другой стороны, вы говорите о том, что вот, ну, государство не выделяет субсидии, что как бы сегодня производители мяса, да, чувствуют себя как-то вот не так, плохо чувствуют. Где тут вот, где несостыковка происходит?
Нет, ну...
Дефицита нет.
Дефицита нет, да. То есть, но Россия и наш край, да, то есть он обеспечивает себя говядиной там чуть больше 30%. И поставки в основном, то есть 98% поставок говядины к нам в страну идут, это Парагвай, Уругвай и Бразилия. Говядина. Угу. То есть это приходит и большинство, ну, колбас вареных там, и даже вот на полках магазинов это приходит из Южной Америки скот. И этим самым дефицит как бы закрывается. Но...
То есть, получается, что часть приобретают вот это самое замороженное мясо, пусть оно более дешевое, да, но оно мороженое, оно неизвестно, сколько к нам шло. То есть понятно, что там сроки достаточно серьезные, понятно, что там наверняка какие-то добавляются какие-то, ну, вещи, чтобы оно хранилось элементарно.
Да нет, оно храниться. Просто в заморозке.
Просто в заморозке.
Да.
Вот. А часть, вот, скажем, почему не ощущает дефицит? Ну, потому что может там позволить себе там зайти вот в эти мясомолочные.
Нет, ну, говядина ведь достаточно дорогое, да, оно самое дорогое, наверное, то есть свинина, курятина. И сегодня есть даже такая, как бы, ну, понимание, что в связи там, ну, может, с кризисом, да, в связи там, люди начинают меньше есть говядины. То есть, ну, как бы, положено человеку есть там в год 100 килограмм мяса, да, и, допустим, там, позапрошлый год говядины съедали в целом, ну, по стране, там, 22 килограмма, 24, то вот последняя статистика, что сейчас уже свинина и курятина, она как бы больше. Уже говядины только в своей корзине 18% съедают говядины. То есть, так как это более дорогой сегмент.
Я в своей корзине отказалась, например, от вот колбас и сосисок. Вот мне кажется, что больше... Пусть лучше я куплю там себе и вообще домой там больше вот натурального продукта, но это будет натуральный продукт.
Я тоже тут, кстати, недавно читал, что столько, сколько потребляем вареной колбасы, значит, россияне, да, ни в одной стране, стране мира, нация, да,
может, это связано с нашим любимым салатом оливье каким-то?
Нет, я почему-то подумал, и, скорее всего, прав, что так как у нас традиционно, да, мясо молочное направление, и когда корову, значит, там 3-4 года доили, а потом ее, значит, отправили на бойню, если вы купите такое мясо, то разжевать вы его не сможете. Поэтому, видимо, советские ученые придумали его мелко-мелко рубить и варить в колбасе. Вот поэтому, ну, а дальше уже поколение из поколения мы, значит, съели, едим колбасу.
13 часов 20 минут. Напоминаю, что в гостях у меня Андрей Механошин, руководитель Ассоциации скотопромышленников Пермского края. Говорим мы о том, как обеспечить Пермский край собственными силами мясом. Сейчас рекламная пауза, после чего вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
Бизнес-ланч. Приятное время, проведенное с пользой для дела.
13 часов 22 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». 91,2 FM. Наша волна. У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И в гостях в программе «Бизнес-ланч» руководитель Ассоциации скотопромышленников Пермского края Андрей Механошин. Андрей Владимирович, еще раз здравствуйте. Выяснили мы, что недостаточно, то есть на 30%, как вы сказали, обеспечивают собственным мясом, да, ферме, собственной говядины, да, вот, по сути дела, фермеры, да, Прикамья. А в чем проблема, скажите? Вот сейчас уже вроде бы санкции введены, да, там, значит, чужую говядину давайте не закупать. Значит, вроде и власть, как вы говорите, вот с начала года сказала, что прислушивайтесь к ним, давайте, вот. В чем проблема?
Нет, проблема на самом деле в том, что можно достаточно быстро, да, построить птицефабрику. И, ну, относительно, да, и за 44 дня из яйца получится уже тушка бройлера, там, свинья тоже рожает, там, 15 поросят, да. А в КРС, то есть, во-первых, корова сама растет 2 года, да, из теленочка. Потом, значит, еще 2 года растет теленок, который родился, да. Поэтому очень быстро заместить производство, ну вот, производство собственной говядины очень сложно. То есть это должна быть системная долгая работа. И я уже говорил, что, по сути, предприниматель, ну или фермер, да, который начал заниматься мясным скотоводством, да, он первую выручку получает там, на 4-5 год после того, как, то есть ему 4-5 лет надо кормить.
То есть, если вашему хозяйству 5 лет, то вы буквально вот только получили первую выручку?
Ну да. То есть, те, кто занимаются мясом, они получают через 4-5 лет первую выручку. То есть, почему нужна стабильная поддержка государства? То есть, сегодня фермер, да, у него есть 10 коров. Он понимает, что он может ухаживать, да, за 50 коровами. Но он понимает, что ему на 4 года будет кормить корову, ее теленка одного года, теленка другого года, да, прежде чем этот бычок вырастет, и он его продаст. Вот. Поэтому нужна системная поддержка, чтобы не менялись правила поддержки каждый год, и человек мог понимать, да, видеть, что да, я готов сегодня купить там 50 телочек, да? Если я понимаю, что в этом году я получу поддержки государственной вот столько на ее содержание, да, на следующий год, и там после третьего года у меня уже пойдет своя выручка.
У меня такое ощущение, что в этот бизнес, ну вот вы же, например, пришли, как вы говорили, вы занимались строительством, строили крупные объекты, в том числе и в Перми. Встал вопрос о диверсификации бизнеса, решили заняться, поскольку сами родом из Сивы, там, видимо, с вашими партнерами, то решили поехать туда и там вот, ну, и нашли, по сути дела, еще не разрушенные, да, и совсем уже не там не раздавленные хозяйства. То есть вот с этого начали. Но вы средний бизнес, как минимум. Вы смогли вот какие-то средства, да, вот, пустить на мясное производство. А если говорить о фермерах, о малом бизнесе, то получается, что им вообще туда нет хода.
Ну почему? Вот смотрите, еще 3 года назад, да, у нас мясным скотом занималось, ну, 15-20 предприятий. Ну, фермеров и, как бы, ну, там, юрлиц, да. Сегодня уже больше 50. То есть вот та работа, которую мы, ну, сначала не в виде ассоциации, просто как бы объединившись такой круг по интересам, да, самых, у кого, кто первый начал, у кого больше всего скота, работу, диалог с министерством, да, то есть мы постепенно, ну, объяснили, что нужна вот системная поддержка, да, и сейчас у нас действуют две программы поддержки мясного скотоводства, то есть одна чисто региональная программа, да, когда выплачивается субсидия на содержание одной коровы, так, и также мы, ну, значит, Пермский край попал в число 28 субъектов Российской Федерации, да, который прошел конкурсный отбор в Федеральном министерстве сельского хозяйства на поддержку тоже мясного скотоводства. Там дают, вот мы получили, так скажем, ну, грант, не грант, это, ну, софинансирование из Федерации, 18 миллионов рублей пришло, то есть 75 миллионов выделил край, и 18 из федерации. То есть в прошлом году, допустим, мы получили только 6 из федерации миллионов. Вот. Ну, это там условия конкурса такие, да. Вот. И, в принципе, по двум программам в этом году порядка 140 миллионов на поддержку мясного скотоводства запланировано. К сожалению, пока на сегодняшний день большая часть этих денег не дошла до сельхозтоваропроизводителей, но я думаю, что совместно с министерством мы этот вопрос решим, чтобы деньги были доведены до сельхозтоваропроизводителей.
А сколько голов должно быть в стаде, чтобы вот этот бизнес, я не знаю, эта работа, она вообще, ну, как минимум, с какой-то прибылью получалась?
Ну, мы считаем, что минимальное количество голов общее, да, должно быть, ну, не менее 300. То есть, чтобы у одного фермера было 300 голов. Хотя Америка, Канада, опыт, да, показывает, что они и по 50 держат, и по 100 голов, да. Но там достаточно, так скажем, один коров держит, да, с теленочком. Угу. Потом телята шестимесячные отбиваются, переезжают на другую площадку, к другому фермеру. Потом уже приезжают на следующую площадку, там, на крупное предприятие. Вот. То есть они специализируются. Кто-то за коров отвечает, кто-то за племоработу и так далее. Угу. Вот. Но так, ну, мы считаем, что не менее 300 должно быть вообще по голове.
Ну, а вот по такой схеме вы считаете, что это не, ну, какая-то неэффективная схема? То есть почему у нас, допустим, так же не работают? Или у нас какие-то свои другие способы работы?
Нет, ну вот мы сейчас выбрали какую схему, да? То есть, ну, она ближе европейская. То есть там также мясоперерабатывающие заводы, да, они кооперативные. То есть много-много фермеров, они являются совладельцами этого мясоперерабатывающего завода. И там по графику поставляют свою продукцию в кооператив, кооперативный мясокомбинат. Вот. Мы сейчас пошли по этому же пути, мы сделали кооператив, и потому что сетям, ну, на прилавок нужен мясо каждый день свежее, да. Каждое в отдельности хозяйство, оно не может обеспечить ежедневные поставки, ну, в течение года, да. Поэтому вот сейчас мы 5 хозяйств объединились, и по графику этой неделе из одного хозяйства, этой неделе следующее хозяйство мы везем бычков.
Вижу, что идут звонки. Их уже будем принимать после федеральных новостей. 13:33. Программа «Бизнес-ланч» на «Эхе Перми» вступила в свою завершающую стадию. Микрофон Юлия Хлоба, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И у нас в гостях руководитель ассоциации скотопромышленников Пермского края Андрей Миханушин. Я, как и обещала, мы попринимаем сейчас звонки, потому что постоянно шли звоночки у нас, просто я не брала, потому что мы беседовали с Андреем Владимировичем. 2066-066, телефон прямого эфира. Есть эфирная ICQ 404-582-017. Вы можете отправлять свои вопросы сюда. Есть у нас сайт. Значит, вот открываю я сейчас, смотрю, значит, где программа «Бизнес-ланч». Тут у нас вопросов как-то так случилось, что нет. Ну, поэтому давайте традиционно оставим эфир на ICQ 404-582-017 и телефон прямого эфира 2066-066. Пока наши слушатели собираются с мыслями, у меня вот какой вопрос. Как-то в одной из программ «Бизнес-ланч» мы разговаривали также с фермером. Он занимается разведением кроликов. Так вот, он тогда сказал, что на самом деле в Прикамье, в России, существует одна большая проблема – это вот убойные площадки. Стоимость захода на которые достаточно дорогая для, скажем, мелких каких-то фермеров. Вот. Ну и что-то там с мясокомбинатами тоже зайти достаточно проблематично. Для вашего бизнеса, я имею в виду для крупного рогатого скота, такие же проблемы остаются?
Ну да, они такие же. То есть, вот, допустим, у нас в Сивинском районе вообще нет ни одного убойного пункта. Угу. Да, то есть мы сейчас купили землю, то есть заканчиваем проектные работы. То есть, возможно, если все будет удачно, да, то мы на следующий год убойный пункт у себя построим. Но на самом деле, насколько я знаю, сейчас на весь край 10 или 11 убойных пунктов, да, угу. То есть достаточно проблемно, да, то есть если предприятия еще как-то эту проблему решают, Имеется в виду,
проблема в чем? Пропускная способность маленькая или цены высокие, или то и другое вместе?
Да нет, их просто мало. На сегодняшний день, вот по крайней мере, я точно знаю, по западу края, да, практически все крупные предприятия скот отправляют в Удмуртию. То есть приезжают...
То есть в маленькой Удмуртии у них хватает убойных пунктов?
У них там
пунктов.
Все замечательно, у них... Вдоль, можно сказать, границы с Пермским краем 4 огромных мясокомбината построены, которые половину Пермского края скота увозится в Удмуртию, потом уже забитый, он везется к нам сюда
под их марками.
Ну, уже да, конечно, под их марками. То есть вот молочные предприятия, по крайней мере, запада Пермского края, они практически все сдают скот в Удмуртию. То есть у нас как-то вот так получилось, что нет, Боин, то есть...
У нас Пермский мясокомбинат, Краснокамский мясокомбинат, который уже стал, ну, принадлежностью которого уже тоже Ижевское, по сути дела.
Убойных пунктов ни в Кунгуре, ни в Перми, ни в Краснокамске нет. Единственное, где у нас сейчас еще бьют...
А как
бьют,
раньше эту проблему решали?
Где у нас бьют, это в Нытве. В Нытве вот мы возим в Темп Верещагина.
То есть это какие-то небольшие площадки?
Да. Верещагинский мясокомбинат «Темп» — это, ну, небольшая, они там до 30 голов в день бьют. Как бы, ну, в Нытве, не знаю, ну, там побольше, наверное. А вообще, как бы, совсем маленькие. В основном сейчас вот просто введение технических регламентов Таможенного союза. Сейчас хозяйство у себя на фермах, ну, где-то приспособленных помещениях, делают небольшие забойные пункты для того, чтобы скот свой можно было, ну, забивать со всеми документами. Вот. А вообще для частного сектора, ну, это проблема, конечно, огромная. Потому что если хозяйство везут там по 5, по 10 голов, по 15 голов, да, и как бы транспортная составляющая не так страшна, то когда человек вырастил одного бычка там или двух, ему организовать перевозку на убойный пункт там за 60, за 100 километров двух бычков, ну... Все деньги, которые он заработал, он оставит транспортным компаниям.
Сейчас я слышала, что эта проблема решается так, обходными путями. На самом деле не скот везут на убойный пункт, а просто сам хозяин едет на убойный пункт, ну и там и покупает всю необходимую документацию.
Да нет, нет, нет. Сейчас пока, вот как до этого было, до 1 мая, да, то есть клеймят ветеринарные врачи. Вот, и насколько я знаю, сейчас до 1 февраля разрешено, то есть переходный период, также и клеймят на ветеринарных государственных, ну, станциях. То есть никто не ездит и не смотрит.
То есть для того, чтобы... вот я так понимаю, ведь разные убойные пункты должны быть, скажем, для говядины, да, там для свинины.
Нет, это может быть один пункт. Просто в первую смену бьется говядина, во вторую смену бьется свинина. То есть там, ну, немножко разные технологии.
То есть для того, чтобы все происходило вот здесь у нас, на территории, и чтобы захватить, ну, не только крупные хозяйства, которые могут себе позволить, как вы говорите, да, там по 10-15 голов какие-то другие хозяйства вывести, но и, в принципе, мелкие хозяйства захватить, то есть необходимо построить вот такие убойные пункты. Вы сейчас не из тех, кто занимается строительством такого убойного пункта. Достаточно ли его будет?
Нет, мы проектируем большой убойный пункт, да, то есть у нас там до, сколько получается, наверное, 50 голов в смену, да, с цехом обвалки, с камерами вызревания, то есть наше мясо, оно требует, ну, дозревания. Вообще ведь говядина, то есть мы упаковываем ее в вакуум, и она в течение 2 недель дозревает. То есть, получается, проходит ферментизацию. То есть мясо свежее есть на самом деле нельзя.
Естественно.
Да, то есть его вот для того, чтобы получился качественный стейк, оно должно от 14 до 21 дня полежать в камере при температуре плюс 2 градуса. То есть пройдет ферментизация. Волокна станут мягкими, и тогда стейк будет сочным и, ну, не как подошва. То есть он будет мягким и сочным. Вот, поэтому в нашем мясокомбинате мы предполагаем, ну, проектируем, то есть и камеры дозревания будут мяса, и полуфабрикаты готовят, и индивидуальная упаковка.
Это покроет, как вы считаете, все-таки вот потребность, что ли, вот необходимость в таких пунктах? Или вот, на ваш взгляд, сколько их должно быть в Прикамье для того, чтобы нормально, в том числе, развивался и мелкий бизнес, фермерские хозяйства?
Ну, по крайней мере, на каждый административный район, наверное, один убойный пункт должен быть.
Сегодня у нас не так.
Ну, и сколько у нас территорий? 40-50, да? У нас, по-моему, 11 сейчас убойных пунктов на весь край.
На 30% вы говорили, у нас обеспечено сегодня мясом говядины, все остальное, значит, либо завозится, да, причем завозится из-за рубежа, несмотря на санкции. Как вы считаете, вот у нас одно время была, кстати, такая очень программа внедрялась, да, «Покупай пермское». Возможно, ну, можно ее по-разному, конечно, оценивать, но на самом деле, мне кажется, она очень неплохо ориентировала нас на местных товаропроизводителей. И если вот так вот уже выбирать на самом деле, да, из продукции, ведь это же просто, ну, вот надо так подумать просто головой и понять, что если там мясо дешевле, да, но оно замороженное, то понятно, что везется оно там непонятно какое количество времени. Если ты хочешь продукт посвежее, ну, можно чуть-чуть там подороже заплатить, вот исходя из сегодняшних цен, вот, но получить зато такой уже более-менее свежий продукт. Так вот, исходя из... Может быть, нам такой программы не хватает сегодня все-таки, чтобы... Причем не только, чтобы вот по сравнению с импортными продуктами такое происходило, но и вообще просто по поводу продуктов, которые здесь у нас производятся. То есть вот покупайте пермское, там, прикамское.
Нет, ну, если даже нет такой какой-то сейчас целевой программы, да, то мы, по крайней мере, с министерством общаемся, да, на эту тему. И вот мы буквально в субботу открыли свой фирменный отдел в одном из супермаркетов семьи, сети «Семья», да, на Садовом, на Юрше 86. То есть там полностью, то есть мы разработали свой бренд, у нас мясная порода. Он называется, да, выращенный в Пермском крае. То есть мы красиво оформили там этот магазин. Вот. И сейчас начинаем буквально вот со следующей недели. То есть сейчас мы продаем там охлажденное мясо, говядина, баранина, тоже из Кунгурского района. Мы привозим баранину сейчас, вот, ну, вот с субботы начали торговать, и свинину.
Насколько там цены выше, чем вот, там, я не знаю, в каких-то вот обычных таких магазинчиках или, может быть, на рынке?
Ну, в среднем, я говорю, мы как бы, ну...
Если не брать мясо премиум-класса, давайте возьмем самое обычное.
То это обычные цены. То есть мы поставили цены, мы хотим продавать, и люди готовы заплатить, потому что вот в туше, да, то есть если туша 200 килограмм, то дорогого мяса премиум, да, сегмента, там всего лишь 12 килограмм. В такой туше. А все остальное это обычная, качественная говядина. Сейчас, кстати, вот с 1 июля 2014 года вошел в действие ГОСТ, который так и называется высококачественная говядина. То есть сейчас есть просто говядина как раз от бычков молочных пород, да, и есть высококачественная говядина. Это именно от специализированных пород Герефорд, Ангус. Ну, вот у нас в основном две этих породы в Пермском крае культивируются. То есть есть три племенных репродуктора по Герефорду. И пока вот один по Абердин-Ангусам. Ну, думаю, что на следующий год будет два племенных репродуктора по Ангусам.
А прогнозируете ли вы увеличение, я не знаю, там, мелких фермерских хозяйств, средних фермерских хозяйств, которые бы вот работали в этом направлении? Прикамье, я имею в виду по обеспечению мясной продукции.
Ну да, то есть я говорю, еще года три назад только 20 хозяйств занимались специализированными породами скота. Сейчас больше 50. И как бы приходят многие инвесторы, приходят просто фермеры, смотрят и начинают этим заниматься, потому что реально есть потребитель на высококачественное мясо, потому что ну, люди пока не все, да, но многие задумываются о здоровье, о качестве, потому что ведь вот санкции сегодня, санкции, но на самом деле санкции по говядине, уже 2 года как запрещена завоз говядины из Европы, Америки и Канады. Да? С 1 еще апреля был запрещен ввоз говядины из Австралии. Да? То есть это те страны, которые используют при откорме гормоны роста. В России это запрещено. И то есть, несмотря на то, что в августе санкции ввели, да, угу. по говядине запрет с этих стран уже, ну, вот я говорю, с Австралии с 1 апреля, а с других, с Америки и с Европы, 2 года уже как говядину не ввозят угу. на территорию России, именно потому, что используется гормон роста. У нас же мясо экологически чистое, то есть в России запрещено использовать гормоны роста законодательно. И поэтому то мясо, которое выращено у нас, оно ну, экологически чисто.
Ну что ж, я благодарю Андрея Миханошина за участие в программе. Надеюсь, такую вот общую ситуацию мы нарисовали. Надеюсь, с помощью наших фермеров мы не пропадем, если кто-то ест мясо, если кто-то ест говядину. Мы не пропадем, что все-таки смогут они накормить. Причем, и вот если уж совсем, да, там, если уж совсем, так скажем, откажемся мы от каких-то там чужих продуктов. Ну что ж, Андрей Миханошин, руководитель Ассоциации скотопромышленников Пермского края, был у нас сегодня в гостях. У микрофона была Юлия Хлобыс. Через несколько секунд встретимся с вами в местных новостях.